Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение на эту конференцию. И, в общем, для меня это очень и почетно, и приятно. Я всегда, когда приезжаю в Москву и прихожу в Институт философии, я прихожу к себе домой. И поэтому для меня это очень значительное событие, как бы иметь возможность выступать в стенах этого дома. Во-вторых, я хочу принести извинения, потому что я приняла решение читать свой доклад с тем, чтобы уложиться хоть в какое-то время. Но я попытаюсь это делать более-менее четко, и я надеюсь, что если будут какие-то вопросы, то у нас будет время обсудить. Поль Рикер по праву считается одним из самых значительных мыслителей XX века. Однако его место в интеллектуальной истории прошлого столетия определить очень непросто. Не являясь в строгом смысле слова ни философом, ни теологом, он автор известных работ с нетрадиционно широким диапазоном тем от человеческой свободы и проблемы зла до феноменологии, психоанализа и повествовательного дискурса. Один из ведущих наряду с Хайдеггером и Гадамером представителей философской герменевтики, он также известен своими оригинальными исследованиями по философии воли, истории и теории морали, философии религии и другим важным разделам философского знания. Столь широкий охват тем, глубина их рассмотрения, а также новая оригинальная интерпретация ряда сквозных философских проблем не позволяет, так сказать, вписать его учение в рамки какой-либо одной известной традиции. Одновременно кажутся тщетными и сами попытки описать его специфический подход к философии, пользуясь традиционной терминологией. Однако тут на помощь нам приходит сам Рикер, который еще в 1969 году в одном из своих герменевтических очерков, озаглавленном «К свободе в ее соотнесенности с надеждой», речь идет о книге Рикера «Конфликт интерпретации очерки о герменевтике», так вот в этом очерке Рикер определяет свою позицию в философии как постгегельянское кантианство. Данное обозначение может показаться несколько шутливым и даже странным. Но за этой шутливостью скрывается серьезное содержание, позволяющее лучше понять как замысел философских поисков Рикера, так и саму его философскую позицию. Интересно также, что в своих последующих работах и интервью Рикер не только продолжал использовать это обозначение для описания своего философского подхода, например, в книге «Время и рассказ» очень много уделяется этому страниц, но в каком-то смысле оно даже определяет направление движения его философской мысли. Поэтому важно прояснить, что именно сам Рикер понимает под так называемым постгегельянским кантианством и насколько применимо данное обозначение к самому мыслителю его философской позиции. Следует заметить, что фраза «постгегельянское кантианство» представляется весьма парадоксальной, особенно если вспомнить о существенных расхождениях во взглядах Канта и Гегеля по ряду важнейших философских проблем. Действительно, возможно ли и до какой степени быть интеллектуальным преемником обоих мыслителей? Как в таком случае разрешить противоречия, возникающие в результате попытки совместить то, что кажется принципиально несовместимым? И, наконец, насколько данное название отражает суть философских поисков самого Рикера? Свой доклад я начну с рассмотрения происхождения и значения самого термина, как он употребляется Рикером. Затем я остановлюсь на вопросе о том, как исследователи или читатели Рикера интерпретируют данное обозначение и в чем они усматривают специфику рикеровского постгегельянского кантианства. И, наконец, я попытаюсь показать, что Рикер действительно является постгегельянским кантианцем, причем не только по методу своего философского анализа, но также и прежде всего по предмету своего философствования. Впервые выражение «постгегельянский кантианец» появилось в работах французского философа Эриха Вейля, который использовал его для описания собственной философской позиции. Вейля занимал вопрос о том, как можно соотнести всеобщие и неизменные черты человеческого опыта с его конкретными и историческими проявлениями. Сам Вейль явно отдавал предпочтение всеобщему, рассматривая его как наиболее фундаментальную сторону опыта. Так, например, в своей дискуссии о морали он утверждал, что мораль – это процесс, посредством которого индивиды приобретают свойства всеобщности, вырабатывая способность идентифицировать самих себя с другими индивидами. Поэтому сам Уэйль считал себя кантианцем и никак не гегельянцем. Однако его кантианство не было простым возвратом к Канту, а по своему характеру скорее являлось постгегельянским, то есть кантианством, усвоившим уроки гегельянства. Так, например, он, я полагаю, верно, считал, что всеобщее имеет значение только в своих конкретных исторических проявлениях. И именно изучение этих проявлений он и считался, собственно, философской задачей. Извините. Рикюр не скрывает, что выражение постгегельянское кантианство он заимствует у Уэйля. Однако в его собственном рикюровском философском дискурсе данный термин перестает быть чисто формальным обозначением и наполняется конкретным содержанием. Примечательно, что первое упоминание термина в печати появляется именно во фрагменте о заглавном «К свободе в ее соотнесенности с надеждой». Здесь Рикюр намеревается определить, как он говорит, с помощью философской аргументации идею религиозной свободы, то есть формулировать философское понятие свободы, которое совместимо с теологией надежды. Дискурсом данного исследования может быть только, как говорит сам Рикюр, дискурс религии, существующий в пределах обычного разума. Цитата. И это как раз тот подход, в котором, по мнению Рикюра, преуспел Кант. Но можно ли сегодня, после более чем 200-летней критики, которой подвергался Кант и его философское учение, безоговорочно принять кантовское понятие религиозной свободы и вообще быть приверженцем кантианства? И если мы сегодня вновь обращаемся к Канту, то каково содержание того кантианства, о котором мы ведем речь? Именно в русле ответов на эти вопросы Рикюр разъясняет свою собственную философскую позицию, которую он сам называет постгегельянским кантианством. Что же здесь имеется в виду? Согласно Рикюру, современный философский дискурс определяется взаимодействием и взаимопереплетением, как сам Рикюр говорит, эпохальных философских идей и рассуждений Канта и Гегеля. В то время как в исторической хронологии Гегель идет вслед за Кантом, я цитирую, мы, запоздалые читатели, рассматриваем их вместе, одного рядом с другим. Что-то существует в нас от Гегеля, берет верх над тем, что мы взяли у Канта. Но и Кант в чем-то превосходит Гегеля, поскольку мы в той же мере постгегельянцы, что и посткантианцы. Конец цитаты. Стало быть, Канта и Гегеля мы все время мыслим вместе, в постоянном диалоге друг с другом, делающем возможным взаимообогащение их философских результатов. Более того, мы часто выверяем наши собственные идеи с теми, которые развиты в философских системах Канта и Гегеля. Это, однако, не означает, что нам надлежит мыслить, как они, что мы должны слепо принимать их философские откровения как истину в последней инстанции и просто повторять те идеи и выводы, которые они сформулировали. Наоборот, и в этом состоит специфика рикюровского подхода, то, что он видит нашу, прежде всего, свою собственную задачу в том, чтобы научиться мыслить иначе. Однако сама эта инаковость мышления все равно определяется через сопоставление с Кантом и Гегелем и означает, как сам Рикюр говорит, мыслить иначе, чем мыслили Кант и Гегель. Рикюр убежден, что наша философская память и ее структурирование во многом определяются этими двумя фигурами. И мы, сегодняшние читатели, хотим мы этого или нет, но так или иначе находимся под влиянием обоих мыслителей. Отсюда и столь парадоксальная формула, именуемая постгегельянским кантианством. Постгегельянский кантианец не принимает ни традиционного Канта, ни традиционного Гегеля. Наоборот, его основная задача – мыслить Канта и Гегеля вместе, я цитирую, «противопоставляя одному другому и изучая одного через другого». Конец цитаты. Рикюр соглашается с гегелевской критикой кантовской фрагментарности подхода к нашему чувственному и моральному опыту, а также его абстрактного толкования свободы. Он пишет, цитирую, «Я без сожаления отвергаю кантовскую этику долженствования в пользу гегелевской критики. Как мне представляется, эта этика действительно верно определялась Гегелем как абстрактное мышление, мышление рассудка. вместе с энциклопедией, Гегелевской энциклопедией философии права, я без колебаний признаю, что формальная мораль есть всего лишь часть более длительной траектории пути по реализации свободы. Конец цитаты. Рикюр указывает, что в отличие от Канта и его рикюровское слово «тощего определения свободы» как императивной формы, Гегелю удалось выработать целостное понимание траектории движения к свободе. Признавая заслугу Гегеля в разработке всеохватывающей концепции свободы, Рикюр не только именует ее философией воли, что уже само по себе подчеркивает значимость гегелевской позиции для Рикюра, но также говорит о ее систематизирующем историко-философском значении. Цитирую. «Все философии воли от Аристотеля до Канта усвоены и обобщены ею». Конец цитаты. Однако, несмотря на очевидные преимущества гегелевской концепции, Рикюр признает, что значение Канта все же сохраняется, и что кантовская концепция свободы вовсе не утрачивает своей философской значимости. Парадокс, верно? То, что сам Рикюр находит ошибочным у Гегеля, это его не всегда оправданное стремление к обобщению и опосредованию того, что в принципе не может быть опосредовано. Согласно Рикюру, Гегель слишком быстро и решительно преодолевает те напряженные моменты, которые мы обнаруживаем в нашем опыте, и разрешает противоположность в высшем единстве. В интерпретации Рикюра у Гегеля ничто не может избежать диалектического опосредования. Даже самые неразрешаемые противоречия могут в принципе быть сняты. Цитирую. «Гегель, которого я отклоняю, Рикюр, является философом ретроспекции, который не просто изучает диалектику духа, а растворяет всю рациональность в уже достигнутом смысле». Конец цитаты. Этот Гегель олицетворяет собою, как говорит сам Рикюр, философию системы, которую Рикюр предпочитает философию границ. Последняя лучше всего представлена Кантом, но не Кантом императивной этики, как говорит Рикюр, которого по праву критиковал Гегель, а Кантом, цитата, который в свою очередь несет в себе идеи Гегеля, но этот Кант – Кант-диалектик. Кант – автор двух диалектик. Конец цитаты. Таким образом, рикюровский Кант – это Кант, указывающий на антиномию разума, Кант, который предлагает критику наших трансцендентальных иллюзий, одновременно напоминая важности таких идей, как «я», «мир», «свобода» и «Бог» в регулировании нашего опыта. Значение Канта, другая цитата, не только сохраняется, но в некоторых отношениях Кант стоит даже выше Гегеля, говорит Рикюр. Поэтому именно Рикюр называет себя кантианцем. При этом он подчеркивает, что кантианство, которое он отстаивает, цитата, обладает таким свойством, что его невозможно просто повторить. Это постгегельянское кантианство, которое еще должно быть разработано или выработано. В этом смысле постгегельянское кантианство не только подразумевает содержательное включение Канта и Гегеля в наш философский дискурс, но прежде всего обращает наше внимание на взаимовлияние, взаимное обогащение и дополнение их философских идей. И это то, что характерно для рикюровского подхода к философии. Для него Кант и Гегель не только равнозначные величины, но и его собственные современники, которые находятся в постоянном диалоге друг с другом и современным философским дискурсом. Именно в рамках данного подхода и определяется смысл постгегельянского кантианства Рикюра. Здесь я позволю себе два замечания более конкретного характера. Во-первых, мне представляется необходимым сделать существенное терминологическое уточнение. Дело в том, что в русскоязычных изданиях текстов Рикюра интересующий нас термин переведен как постгегелевское кантианство, что мне представляется не совсем точным. Как становится ясно из того значения, которое сам Рикюр вкладывает в данное выражение, речь здесь идет о постгегельянском, а не постгегелевском кантианстве. Ибо подход Рикюра вовсе не исторический, а скорее концептуально-содержательный. Его не столько интересует история развития кантовской философии после Гегеля, сколько вопрос о новом прочтении Канта в свете идей, сформулированных Гегелем, или того, что мы обычно именуем гегельянством. Данное прочтение является новым не в силу того, что Рикюр пытается подправить Канта, взглянув на него через призму Гегеля, а потому что он хочет понять Канта, обращаясь к Гегелю и его философским концепциям, которым он по праву приписывает важнейшее проясняющее и дополняющее значение. Именно поэтому он говорит нам о том, что Канта и Гегеля надо читать вместе, в диалоге друг с другом. Поэтому кантианство, которое развивает и с которым себя идентифицирует Рикер, это не простой повтор хорошо известных философских выкладок Канта, а создание новых идей, выработанных на основе критического осмысления гегельянства. Второе замечание, которое я хотела бы здесь сделать, мне кажется, что было бы неверным утверждать, что для Рикера существует только два великих философа – Кант и Гегель. И именно они определяют прогресс историко-философской мысли. В действительности Рикер, который является превосходным знатоком истории философии, не только континентальной, но и аналитической, находится в постоянном диалоге и существенно опирается на целый ряд философских фигур, включая такие имена, как Платон и Аристотель, Спиноза, Ницше, Госсерль, Ясперс, Маркс и Фрейд и многие-многие другие. Даже тогда, когда в некоторых случаях он не указывает конкретных референций, философское многоголосие его предшественников слышится и узнается весьма ясно. Однако он полагает, что современный философский дискурс и его понятийная структура могут быть наиболее адекватно представлены в русле кантианства, усвоившего уроки гегельянства. Именно в этом и состоит значение кажущегося парадоксальным заявления Рикера о том, что мы являемся в той же мере постгегельянцами, как и посткантианцами. При этом следует подчеркнуть, что Рикер отнюдь не считает, что данный подход приемлем в отношении любой философской проблематики. Напротив, он использует его исключительно в отношении таких фундаментальных философских тем или абсолютных объектов философии, как «я», или самая «свобода» и «Бог», которые сами по себе образуют центральную проблематику Канта. Теперь о том, как понятие постгегельянское кантианство интерпретируется читателями и исследователями Рикера. Прежде всего, замечу, что в критической литературе существуют различные подходы как к интерпретации самого выражения, так и к тому, что именно оно означает применительно к Рикеру. Не стремясь дать полную картину различий, укажу только на две наиболее распространенные интерпретации, которые мне представляются ошибочными. Первая решительно принижает концептуально-содержательную ценность и значение рикеровского постгегельянского кантианства, рассматривая его лишь как свидетельство широты самого мыслителя и его готовности учиться у разных идейных традиций. В этом смысле показательно высказывание одного из американских исследователей Рикера, Бернарда Даунхауэра, который пишет, цитирую, «То, как Рикер использует Канта и Гегеля, весьма типично для его католической манеры использования большого числа значительных фигур в истории философии. Он является сторонником так называемого «и-и-подхода» и противником «или-или-подхода». Поэтому он обнаруживает что-то ценное не только в обоих Канте и Гегеле, но и в обоих Платоне, Аристотеле, Августине, Бенедикте Спинозе, а также Карле Марксе и Фрейде». Конец цитаты. Здесь трудно не согласиться с Даунхауэром, что Рикер весьма необычный католический философ, хотя бы в том, что он находит много полезного и важного в различных философских и интеллектуальных традициях, обращаясь к идеям многих мыслителей. И его готовность учиться у обоих, Канта и Гегеля, тому доказательство. Однако это вряд ли является основанием для того, чтобы именовать его постгегельянским кантианцем. В действительности многие оригинальные философы не только обращаются к идеям Канта и Гегеля, но и часто строят свои собственные философские концепции на основе кантовских и гегелевских идей. Достаточно хотя бы вспомнить Маркса, Хайдеггера или из более современных авторов, представителей франкфуртской школы и особенно Юргена Хабермаса. При этом данные мыслители вовсе не причисляли себя посткантианцам и постгегельянцам и даже не заявляли о принципиальной значимости последних для их собственных философских поисков, как это делает Рикер. Более того, как справедливо замечает Даунхауэр, Рикер постоянно обращается к значительному числу часто противоположных по своим воззрениям фигур как в истории философии, так и в более современной ее традиции. Однако он не называет себя пост-аристотелевским платоником или пост-фрейдовским марксистом. Так что, очевидно, термин «постгегельянское кантианство» означает нечто большее, нежели просто широта кругозора и готовность учиться у разных философских традиций и фигур. Кроме того, как следует из текстов, сам Рикюр пытается учиться у Канта и Гегеля в совершенно определенном смысле этого слова, в то время как он находит весьма продуктивными ряд важнейших кантовских и гегелевских идей и концепций, он отнюдь не принимает их целостные философские системы и те результаты, которые мы обычно ассоциируем с классическим кантианством и классическим гегельянством. Напротив, он подчеркивает, что учиться у Канта и Гегеля, или в терминологии Рикюра, цитирую, «мыслить Канта и Гегеля лучшим образом», конец цитаты, не подразумевает их некритическое принятие, а скорее требует отказа от их философских позиций. Ибо, цитирую, «мыслить лучшим образом» значит мыслить иначе, чем мыслили Кант и Гегель. Конец цитаты. Кантианство и гегельянство Рикюра не сводится к тому, чтобы признать правоту Канта и Гегеля, истинность их философских позиций. Как раз наоборот. Намерение Рикюра состоит в том, чтобы воспринять дух и философскую ориентацию Канта и Гегеля, направление движения их мысли, без того, чтобы признавать и повторять их непосредственные выводы, которые Рикюр считает ошибочными, требующими существенной корректировки. Ибо то, что действительно интересует Рикюра в Канте и Гегеле, это те философские картины мира, которые ему удалось представить, а не сами теории, описывающие данное изображение. Именно это различение между картиной мира и теориями лежит в основе рикюровского постгегельянского кантианства. Поэтому, когда он говорит, цитирую, «что-то от Гегеля берет верх над тем, что мы взяли у Канта», и тем не менее значение Канта сохраняется, конец цитаты, он явно указывает на тот факт, что в то время как Гегель опроверг, и вполне заслуженно, определенные элементы кантовской теории, прежде всего ее формализм, о чем уже говорилось выше, кантовская картина мира все еще сохраняет свою жизнеспособность, и, вероятно, ее можно даже объединить с картиной мира, представленной Гегелем, что, собственно, Рикюр и делает в своих работах. Другая весьма распространенная интерпретация рикюровского постгегельянского кантианства – это придание ему значения чисто методологической или, точнее, методической процедуры. Так, например, французский исследователь Франсис Доссе открыто заявляет о том, что постгегельянское кантианство Рикюра есть не более чем всеобщий метод его философствования, берущий свое начало в диалектическом методе Гегеля, но отличающийся от него по своей структуре и способу представления. При этом Доссе полагает, что данный метод применим не только к традиционно кантовским объектам философии, а в принципе ко всем тем проблемам, которые занимается Рикюр. Он пишет, цитирую, «философский прием, общий для Эрика Вейля и Рикюра, состоит в полагании антиномии без того, чтобы, подобно Гегелю, преодолеть их диалектически посредством примирения противоположностей. Их антиномии сохраняют напряжение противоречия до самого конца, до точки кризиса, что ведет не к преодолению условий противоречия, а к максимальному расширению. Такое изменение позволяет пробудиться в мысли». Конец цитаты. Схожую интерпретацию постгегельянского кантианства Рикюра предлагает и американский исследователь и комментатор Рикюра Дэвид Каплан. Он также полагает, что это не что иное, как открытый метод, который приложим ко всякого рода философской проблематике, на которую откликается Рикюр. Согласно Каплану, цитирую, очевидность постгегельянского кантианства Рикюра проявляется во всей его карьере и в каждой из его философских медитаций. Созданный им третий элемент опосредует без примирения противоположности. Рикюровский третий путь, говорит Каплан, признает апаринность человеческого опыта и почитает многоголосие конфликтующей интерпретации, в то же время подтверждая способность философии обнаружить разум. Вместо того, чтобы обращать апари одну в другую или поддаваться им, он предлагает иной выбор. Конец цитаты. Таким образом, и для Доссе, и для Каплана быть постгегельянским кантианцем – это чисто методологический выбор, который сводится к использованию определенной диалектической процедуры для анализа философских проблем. При этом данная процедура не ограничивается каким-то конкретным объектом или темой, а носит всеобщий тематический характер. Нельзя не согласиться, что оба Доссе и Каплан абсолютно правы в том, что постгегельянское кантианство Рикюра действительно включает специфический метод. Уже из его очерка «К свободе в ее соотнесенности с надеждой» становится ясно, что он полагает антиномии, не преодолевая их диалектически, и что он отвечает на противоречие тем, что полагает третий элемент, который опосредует, но не примиряет противоположность. Подход Рикюра к философским проблемам действительно связан с использованием особого диалектического метода. Однако это не означает, что его постгегельянское кантианство сводится исключительно к методологическим приемам. Как следует из сочинения Рикюра, его диалектический метод отнюдь не всеобщий по своему характеру и широкое приложение и широте приложения к философской проблематике. Он также не является и содержательно нейтральным. Нетрудно заметить, что Рикюр чаще всего и наиболее эффективно использует данный метод, когда обсуждают такие темы, как «я» или «самость», «свобода» и «Бог», которые являются центральными объектами кантовской философии. Рикюр считает себя последователем диалектического Канта, то есть Канта, обнаруживающего соответствие между этими абсолютными объектами и теми тремя путями, посредством которых мы стремимся переступить границы опыта, устремляясь в трансцендентальную реальность. Поэтому именно эти три кантовские идеи «я», «свобода» и «Бог» становятся предметом рикюровского неограниченного опосредования, которое он осуществляет с помощью своего диалектического метода. Это как раз те сферы, где мы больше всего стремимся к обобщению и суммированию, но меньше всего способны этого достичь. Ярким примером является рикюровская концепция «я» или его антология самости, развернутая в работе «я сам как другой». Здесь велик соблазн обобщить, объединить понятия самого себя и другого, создав некую тотальность и целостность. При всей новизне подхода Рикюра он остается, однако, верен требованиям диалектического Канта в том, что он опосредует «я» и «иное», подчеркивая их необходимое взаимодействие и взаимовлияние, но при этом не объединяет и не рассматривает их как единое целое. Но здесь вновь следует иметь в виду, что Рикюр вовсе не традиционный кантианец, а кантианец постгегельянского типа, то есть кантианец, который серьезно относится к критике Канта Гегеля. Поэтому представляется ошибочным полагать, что постгегельянское кантианство может сводиться только к чистой методологии или методическому формализму и быть содержательно нейтральным. Как я попыталась показать выше, постгегельянское кантианство Рикюра есть значительно большее, чем лишь намерение учиться у двух различных мыслителей двух разных философских традиций. Это также не есть лишь методологическая процедура или просто намерение использовать особый философский метод. Что здесь имеется в виду, это особый тип философствования, который предполагает философствование с Кантом и Гегелем, что означает их продуктивное вовлечение в современный философский дискурс. Рикюр не является ни кантианцем, ни гегельянцем в смысле принятия философских теорий одного или другого мыслителя. Он решительно отвергает ряд конкретных идей и концепций, критически оценивает ход их мысли. Он также формулирует традиционные философские проблемы радикально новым образом, что становится наиболее явным, когда он обращается к проблематике субъективности и интерсубъективности. Рикюровское кантианство и гегельянство имеет дело с обращением кантовской и гегелевской философским картинам мира с их фокусом на идеях «я», «мира» и «бога», нежели, собственно, их специфическими теориями. Что является здесь объектом рассмотрения, это их общие подходы к философии и ее центральным темам, нежели их специфические позиции и выводы. Цель Рикюра в том, чтобы синтезировать данные картины мира наиболее последовательным образом, объединить эти два типа мышления и на их основе переосмыслить традиционные философские идеи в современном философском контексте. Здесь уместно вспомнить высказывание самого Рикюра в его работе «Время и рассказ» о том, что новизна и творчество не только не разрушаются традиции, а наоборот, становятся возможным лишь благодаря ей. Спасибо за внимание.